Софи Джордан. «Пламя в небе». Серия «Дыхание магии». Книга первая. Посвящается Диане Куинси. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть такая подруга, как ты. Огненный ветер кружит в вышине. В небе сияете слова заклинания. За взмахами крыльев, за звоном монет, через холод и глубь потаенных пещер, драконье племя, слушай мое заклятие. Да сгинет навеки господство драконов, и матери ваши, подобных себе, пусть не плодят вовеки веков. Чтоб ни один драконий детеныш не увидел рассвета до скончания времен. Заклинание Валы. Ведьмы теней. В 400-й год эпохи истребления драконов. Драконы существуют. Все уверены, что они исчезли, что последний из них погиб в эпоху истребления драконов. Что они затерялись в аналах времени, память о них померкла, и они лишь изредка упоминаются в сказаниях бардов. В основе подобного мнения лежит людское высокомерие, стремление принимать желаемое за действительное. Но не все, что желается, сбывается. Много лет назад царство людей объединились и направили свои армии в Скалогорье. Легионы воинов сплотились ради благой цели — извести опасных чудовищ. Вооруженные стрелами с наконечниками из драконьей чешуи и мечами из драконьей кости, в сопровождении волков, скормленных драконьей кровью, люди выслеживали драконов на туманных просторах, в глубинах древних горных пещер и извилистых туннелей. Из года в год, на протяжении десятилетий, столетий, они вели охоту на драконов, освобождая небеса от их огня и завладевая их сокровищами. Ни один уголок Скалогорья не был обойден стороной. Ни одна лощина, ни один овраг, ни один лесок не остались без внимания. Были задействованы все возможные ресурсы. Солдаты выискивали и убивали драконов целыми стаями, уничтожая крылатых демонов на земле и в небе. Драконье пламя задули навсегда. Всех драконов уничтожили. Кроме одного. Часть первая. Девочка для битья. Глава первая. Тамсин. День для порки выдался удачный. Меня пороли много раз, сколько именно не счесть. Но сегодня был особый случай. Сегодня ждали прибытия лордов приграничья. Весть об этом достигла города и проникла во дворец. Отряд северян, двигавшийся змейкой, заметили за городскими стенами. Скоро они поднимутся по лабиринту извилистых улиц и окажутся здесь. Лорд Камергер был слишком занят мыслями о гостях, и меня выпороли в полсилы. Обычно Келби любил растягивать экзекуцию, пыхтел от удовольствия, стягая меня хлыстом по голой спине. После каждого удара он делал паузу, наблюдая, как я съеживаюсь и замираю от боли. Ждал, пока я немного успокоюсь, расслаблюсь, и тогда наносил новый удар. Келби был мастером истязаний, а я научилась их терпеть. Нередко в паузах между ударами хлыстом Келби проводил сухими пальцами по позвоночнику. Нежно так, будто ласкал. Но сегодня на ласке он не отвлекался. Прижимая к груди платье, из чувства девичьей стыдливости, я стояла, нагнувшись над столом, где Келби велел мне принять позу для битья. Он прервал наш урок игры на арфе. Моя учительница, придворная арфистка Гита, покинула класс сразу же, как только Келби вошел и заявил, что должен подвергнуть меня наказанию. Обитатели дворца делились на две категории. Одним хватало мужества смотреть, как меня бьют, другим нет. Добросердечная Гита относилась ко второй группе. Эти люди не выносили жестокости и никогда не присутствовали на экзекуции. Правда, никто из них не выражал протеста. Никто не вмешивался. Так было заведено. Сегодня Келби торопился, стегал меня без должной обстоятельности, не вкладывая в удары всю свою силу. Он был явно недоволен тем, что из-за меня вынужден пропустить другие развлечения. Наверняка он предпочел бы находиться сейчас среди придворных у крепостного вала, с интересом наблюдая, как во дворец въезжает на конях вереница закаленных в боях воинов. Сестры мои присутствовали при наказании. Всегда. Таков был протокол. Безупречные леди, принцессы, из которых растили будущих королев, они стояли в ряд, чопорно скрестив руки и со страдальческим выражением на лицах смотрели, как меня бьют. Да, они страдали. Ибо, будучи королевской девочкой для битья, я воспитывалась вместе с ними, считалась их сестрой. Хотя сестрой им и не являлась. Нужно быть бездушными чудовищами, чтобы не реагировать на жестокость. Пусть принцессы были созданиями избалованными и легкомысленными, но бездушными? Нет, на то и расчет. В том и состояла миссия королевской девочки для битья. Наблюдая, как меня наказывают, принцессы понимали, что наказывают их, что я страдаю по их вине, и раскаивались. С малых лет мы все делали вместе. Вместе играли, вместе ели, вместе учились. Между нами не устанавливали различий. Мы были сестрами. Впрочем, одно отличие имелось. Очень важное отличие. Наказанием подвергалась только я. Фина и Сибилия беспокойно переступали с ноги на ногу. Им тоже не терпелось присоединиться к всеобщему ажиотажу и поглазеть на свирепых воинов приграничья. Говорили, что эти варвары больше походят на зверей, чем на людей. Но именно благодаря им наше королевство процветало, надежно защищенное от завоевателей. Десятки лет они держали в страхе врагов с севера. Угроза нападения драконов больше не существовала. Она исчезла 100 лет назад, после Великого побоища. Последней жестокой битвы эпохи истребления драконов, в результате которой эти крылатые чудища оказались на грани вымирания. Но оставалось много других опасностей. Разбойничьи банды внутри страны, набеги головорезов из Калагорья и пиратов с побережья, вторжение полчищ из Ветруляндии и из-за пролива. Хлыст со свистом опускался на спину. Я морщилась от жгучей боли. 16-летняя Алис зажмурилась. Черты ее исказила гримаса раскаяния. Самая младшая в семье. Она больше всех переживала, когда я подвергалась побоям. О, Фина и Сибилия тоже испытывали жалость и угрызение совести. Но только Алис бывало плакала, видя, как меня наказывают за их проступки. Она была из тех, кому не хватало мужества смотреть, как меня бьют. Если бы ее присутствие на экзекуции не было обязательным, она непременно убежала бы вместе с учительницей Гитой. Лорд Камергер, стегнув меня хлыстом в последний, 5-й раз, именно столько ударов назначил Келби в наказание Сибили и Фине за то, что они утром повздорили. Подумать только. Из-за ленты для волос. Отдал свое орудие одной из служанок, стоящих неподалеку.
«Смотрите же, не ссорьтесь больше, это неприлично. К нам едут важные гости. Ведите себя, как подобает принцессам Пинтеры, дабы родители за вас не краснели».
Еще раз строго кивнув Фине и Сибили, он удалился. Девочки тоже не стали задерживаться. Ушли сразу за ним, чтобы присоединиться к всеобщему веселью. Только Алис осталась со мной. Помогая мне одеваться, она ни на миг не забывала, что у меня болит спина. «Мне так тебя жалко, но ссадин вообще-то нет», — заверила она, но я и так это знала. Алис жестом отослала прочь служанку, которая кинулась мне на помощь. За все годы меня пороли до крови лишь несколько раз, потому мне и запомнились те случаи. «Ты же не виновата», — ответила я, морщась от того, что ткань тяжелого платья легла на саднищую спину. «Это сегодня», — пробормотала она, зашнуровывая на мне лиф. Я с нежностью взглянула на нее. «По твоей вине меня вообще очень редко наказывают». В случае Алис порка по доверенности принесла желательный результат. Ей так больно было видеть мои мучения, что сама она старалась не совершать проступков. Вела себя образцово, сущий ангел во плоти. «Скорей бы уж они вышли замуж и уехали», — проворчала Алис, бросая гневный взгляд в ту сторону, где недавно стояли ее старшие сестры. Я нахмурилась. Лично мне их замужество радости не принесет. Как только Фину и Сибилию выдадут замуж, и они покинут дворец, а это наверняка произойдет скоро, ибо король уже вел переговоры об их замужестве с правителями государства Актон, расположенного на противоположном берегу Темного пролива и далекого острова Миру. Настанет черед Алис, а я не спешила расстаться с любимой сестрой. Я не знала, какие у родителей Алис планы насчет младшей дочери, и есть ли такие планы вообще, но они появятся. Рано или поздно появятся. Родители не позволят, чтобы самая милая и очаровательная из принцесс осталась незамужней. Особенно в условиях растущей угрозы с севера. Это означало бы, что они упустят выгодную возможность. Из услышанных урывками разговоров между придворными, а также между королем и лордом-регентом, я поняла, что государство Пинтера изо всех сил старается заручиться поддержкой союзников. Я проглотила комок в горле. Когда принцессы выйдут замуж и уедут из дворца, я останусь одна. Они мне, конечно, не родные сестры, но они моя семья, другой у меня нет. Что будет со мной, когда в моих услугах отпадет нужда? Кем я стану? Спина болела, но эта боль беспокоила меня гораздо меньше, чем тяжесть в груди. Пусть я застряла между двумя мирами, жила в королевской семье, хоть и не была особой королевской крови, но, по крайней мере, я знала свое место и свое назначение. Когда они уедут, все это закончится. Мне придется найти новое место, новое назначение. Я постаралась заглушить внутренний голос, который коварным шепотком все настойчивее разжигал мои опасения, и тяжело вздохнула. Что толку тревожиться о том, над чем я не властна? В конце концов, король с королевой вряд ли просто выставят меня на улицу. Они питали ко мне теплые чувства и наверняка позаботятся о моей судьбе. «Они это не специально», — заметила я. Инстинкт защищать принцесс даже друг от друга глубоко укоренился во мне. А ничего другого я не умела. Я оберегала их с 5 лет, когда во дворце решили, что я уже достаточно подросла, чтобы расплачиваться за проказы сестер.
«Не специально», — закатила глаза Алис. «А делают. Они должны помнить о том, как их поступки отразятся на тебе».
«Что теперь об этом говорить? Поздно». Я не стала указывать, что раз до сих пор они не усвоили этот урок, то уже и не усвоят.
«Пойдем, там...»
Алис схватила меня за руку и потащила за собой из классной комнаты.
«Посмотрим, из-за чего столько шуму».
Она помедлила, пытливо глядя мне в лицо.
«Если, конечно, ты в состоянии».
«Конечно, в состоянии. Пойдем». Лордов приграничья во дворце ждали с нетерпением, и мне, как и всем, было любопытно на них взглянуть. Мы поспешили в большой зал, где король с королевой обычно принимали почетных гостей, и теперь столь же торжественно собирались чествовать прибывших северян. Фина и Сибилия уже сидели в своих креслах по правую руку от королевы и с сияющими от восторга лицами ждали, подавшись вперед в предвкушении занимательного представления. Мы протиснулись сквозь толпу. Все обитатели дворца пришли посмотреть на предстоящее зрелище. Вокруг меня теснились придворные дамы и сановники. В нас бил неприятный запах немытых потных тел, надушенных благовониями. Из-за скопления зрителей в зале стояла духота. Воздуха, проникавшего в помещение через узкие больницы в стенах, на всех не хватало. Я бросила взгляд в сторону двойных дверей большого зала, чувствуя, как от избытка эмоций участился пульс. Ух улавливало тяжелые шаги приближающихся воинов. По телу побежали мурашки, кожа зудела. Странное ощущение, волнующее, но в то же время тревожное. От напряженного ожидания во рту пересохло. Северяне вот-вот войдут и остановятся перед возвышением, на котором величественно восседали представители королевской семьи. Обычно я тоже сидела там, рядом с Алис. Мой взгляд приклеился к двум свободным креслам рядом с Финой. Одно предназначалось для Алис, второе — для меня. Я не могла шагу сделать вперед. Ноги как будто приросли к полу. Инстинкт подсказывал, что мне лучше держаться подальше.
«Иди к ним, Алис, займи свое место»,
— слегка подтолкнула я сестру. Она стиснула мою руку и, с любопытством глядя на меня, произнесла беспечным тоном.
«Так пошли!»
Алис всегда старалась дать мне почувствовать, что я одна из них. В животе бурлило, и я прижала к нему руку, высвободив ее из ладони Алис. Мне не хотелось сидеть на возвышении перед чужаками, особенно в таком сумбурном состоянии, как сейчас. От одной мысли об этом я ощущала покалывание во всем теле. Казалось, кожа моя вот-вот лопнет, расползется от натяжения.
«Что-то я не очень хорошо себя чувствую», — повильнула я. «Лучше к себе пойду».
«Да, конечно»,
— кивнула Алис, пытливо всматриваясь в моё лицо.
«Вели, чтоб тебе принесли чаю с мятой».
«Да, непременно». Я повернулась и скрылась в толпе зрителей, но зал не покинула, не смогла себя заставить. Меня разбирало любопытство. Просто казалось, что безопаснее смотреть на гостей со стороны, чтобы они меня не видели. Уверенная в том, что Алис думает, будто я ушла, я встала у дальней стены за дамой в пышном платье. Через ее плечо я смотрела в зал, надеясь, что мои рыжие волосы в кои-то веки сослужат мне добрую службу. Помогут слиться с ярко-красным головным убором этой женщины. Если меня заметят, я буду вынуждена занять обычное место на возвышении. Внезапно рядом выросла чья-то фигура.
«Ты почему здесь со всеми?»
— раздался у самого уха густой низкий голос. Я вздрогнула от неожиданности и схватилась за грудь, пытаясь унять расходившееся сердце.
«Стик!» — тихо рассмеялась я. «Как ты меня напугал!»
На губах моего приятеля играла улыбка.
«Твое место там!»
— кивнула на возвышение, где сидела моя семья. Под его проницательным взглядом я покраснела. От Стига так просто не отделаешься. Это тебе не Алис. Уже хотя бы потому, что он — не наивная 16-летняя девушка, а уверенный в себе, умный молодой человек 23 лет, сын лорда-регента, начальник дворцовой стражи. Многие шептали, что столь значимая должность досталась ему благодаря высокому положению отца, но я знала, что это не так. Пусть его честолюбивый отец хитростью и коварством обеспечил себе пост лорда-регента, обыграв других претендентов на эту должность, и стал вторым по влиятельности человеком в государстве. Но Стиг сам по себе был более чем компетентным вельможей. Он искусно владел мечом, прекрасно разбирался в дворцовых интригах и отличался безграничной преданностью королевской семье. Готов был без колебаний отдать жизнь за короля и родное королевство. А еще он имел то, чего лишён был его отец — доброе сердце. «Лучше я отсюда посмотрю». Улыбка погасла на его губах. Лицо стало серьезным.
«Тамсин»,
— произнес Стиг с мягкой укоризной в голосе. Этот тон мне был хорошо знаком. Стиг нередко прибегал к нему, внушая мне, что я столь же важная особа, как и мои сестры. И мне положены соответствующие почести. Много раз сильный, благородный Стиг вступался за меня, отгоняя обидчиков, которые стремились указать мне мое истинное место. Большинство придворных относилось ко мне с уважением, но всегда находились несколько недоброжелателей. И раньше, и теперь. Всегда были такие, кто считал необходимым напомнить мне, что я не принцесса голубых кровей. «Да мне и здесь хорошо», — заверила я Стига, пожимая плечами. Надеялась, что мой невозмутимый взгляд подтвердит это красноречивее всяких слов. «Просто отсюда видно лучше». В доказательство я широким жестом обвела толпу зрителей, но это получилось не очень убедительно. Стиг даже не взглянул на придворных, его взгляд был прикован к моему лицу.
«Ты принцесса Пинтеры. Твое место там».
Он кивком показал на возвышение. Через какое-то время, видя, что я не намерена идти на свое законное место, он наклонился ко мне и с насмешливым блеском в глазах шепотом, будто заговорщик, спросил.
«Ты что, боишься?»
Я покраснела.
«Боишься громил, которые вот-вот войдут в зал?»
Подразнивающим тоном продолжал Стиг, лаская меня взглядом теплых карих глаз.
«Неужели веришь всем этим диким россказням?»
Я фыркнула и закатила глаза. «Боюсь этих чужаков? С какой стати я должна их бояться?» И все же мною владело некое странное чувство. Некая тревожность, заставившая меня спрятаться от их глаз. Я сглотнула слюну. Стиг по-прежнему не сводил с меня пытливых глаз, но дразнящий блеск в них исчез. Словно он что-то увидел во мне, догадался, что меня гложет нечто необъяснимое. Он помрачнел.
«Тамсин?»
Он на мгновение умолк, сглатывая комок в горле.
«Ты же знаешь, что я всегда смогу тебя защитить».
Я не успела ответить, ни согласиться, ни возразить. Хотя, конечно, я знала, что всегда могу положиться на Стига. Двери широко распахнулись. Стук створок о стены эхом разнесся по залу и отозвался у меня в ушах. Первым вошел лорд Камергер. Еще более красный, чем всегда, он низко поклонился королю с королевой. Келби с видимым удовольствием исполнял возложенную на него миссию. Глаза у него блестели так же, как тогда, когда он порол меня или когда пожирал жареную баранью ногу. Это были его любимые занятия.
«Ваше Величество, они прибыли»,
— объявил он. В зал вошли воины приграничья. 8 мужчин и 4 женщины. Все дюжи с бычьими шеями в покрытых броней кожаных туниках. У каждого за спиной меч в ножнах. Топот их тяжелых сапог звучал в такт бешеному биению моего сердца. Грязные после длительного путешествия, гости ничуть не стыдились своего неопрятного вида. Без тени смущения вышагивали перед придворными, разодетыми в шелка и парчу. Девы-воительницы были высокие и жилистые. Я рассматривала их со священным ужасом, поскольку впервые лицезрела женщину в доспехах и штанах, обученных защищаться и воевать рядом с мужчинами. Мой взгляд остановился на одной из них, и у меня аж ноздри задрожали. Что это у нее на наручах? Неужели кровь?
«Пожалуй, лучше и вправду побудь здесь»,
— угрюмо произнес Стиг. Я пристально посмотрела на него. Чуть скривив губы, он оценивал взглядом прибывших гостей. «Вот как! Теперь я могла его подразнить. Так кто из нас боится?» Стиг не ответил на мою колкость. Он внимательно следил за северянами, все еще входившими в зал.
«Держись от них подальше».
«Но они герои!» Не сразу подобрала я нужное слово. «Мы многим им обязаны», — напомнила я себе и ему.
«Что?»
— презрительно усмехнулся Стиг.
«Мы должны благодарить их за то, что им свойственно делать по природе своей. Они же убийцы!»
Он покачал головой.
«Тамсин, не верь байкам про их подвиги. Им нравится проливать кровь. Они все жестокие варвары из Уверы».
«Суров ты к ним», — тихо заметила я. «Ты сам начальник дворцовой стражи, тоже воин. Не так уж и отличаешься».